When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Привет, это Кристина Вазовски, и вы слушаете «Извини, что голосовым» – подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, еду, работу и диджитал-этикет. Эксперт сегодняшнего выпуска – Кирилл Маковеев, основатель сети интернет-порталов «Ru Argentina». И мы с Кириллом отправимся в Буэнос-Айрес. Поехали! Кирилл, привет!
Привет!
Во-первых, расскажи, пожалуйста, где ты сейчас?
Я сейчас в Буэнос-Айресе. У нас сейчас 12 часов утра. Солнечно, но холодно.
Сколько ты там уже находишься?
Я здесь нахожусь уже 5,5 лет.
Сможешь дать какой-нибудь бэкграунд, как ты сюда переехал, как ты приехал в первый раз и вообще, что ты в Буэнос-Айресе делаешь?
Первый раз я приехал сюда в 2014 году как турист. Я нашел какой-то совершенно невероятный билет из Москвы через Нью-Йорк и Атланту с пересадками по 36 часов в Буэнос-Айрес за $600. И я с этой радостью от того, что можно было за $600 туда-обратно слетать, его купил, прилетел сюда и понял, что я хочу здесь жить. Вернулся в Россию, я жил в Новосибирске, я сам из Новосибирска. Уволился, собрал вещи через полгода. Это был октябрь, я вернулся в октябре. В феврале я переехал сюда с двумя чемоданами вещей. Начал искать, чем здесь можно заниматься.
И чем ты сейчас там занимаешься?
Ну, сейчас у нас конкретно карантин, поэтому то, чем я занимаюсь прямо сейчас, оно совсем не репрезентативно, но... Зато я занимался тем, что водил экскурсии до того, как начался карантин. Я организовывал туры по всей Аргентине и по Латинской Америке отчасти. У меня целая империя, ориентированная на тех, кто приезжает в Аргентину из России и стран бывшего СССР. Мы занимаемся легализацией в Аргентине, мы занимаемся организацией родов в Аргентине, мы занимаемся организацией свадеб в Аргентине. Со временем для этого потребовалось всего 5 лет. Теперь у меня еще, раз уж карантин начался, вот прошло 4 месяца, как мы все сидим по домам, у меня теперь еще и самый главный новостной сайт об Аргентине на русском языке. Для русских время зря не теряю.
В каждом выпуске поднимаем несколько основных тем. Мы говорим о работе, об отношениях, о еде и о диджитал-этикете. Давай, наверное, начнем с тобой с работы, раз уж мы заговорили. Есть ли у тебя какие-то наблюдения, чем рабочий этикет в Аргентине, да, чем какое-то отношение к работе, то, как люди работают, извините за тавтологию, отличается от российского?
В Аргентине очень сильные профсоюзы. И это накладывает гигантскую, просто гигантскую печать на всю систему трудоустройства и на всю систему рабочих отношений. Работники в Аргентине никогда не чувствуют себя чем-то обязанными своему работодателю, не боятся опаздывать, не боятся пропускать. Все-таки тут не совсем так. Они, наверное, боятся опаздывать на работу, но они совершенно точно знают, что если что-то пойдет не так, и они пойдут в суд, и они суд выиграют, это просто потому, что в Аргентине уже много-много лет, начиная где-то с конца 40-х годов, действуют настолько сильные профсоюзы, которые настолько криминализированы, что, в общем, любой работодатель просто боится поднять голову против своего работника. Наверное, это самое важное. Отсюда мы видим полное отсутствие клиентоориентированности среди менеджеров, которые общаются с потребителями. Отсюда мы видим постоянные перерывы в работе, практически полное отсутствие униформы на сотрудниках, хоть какого-то дресс-кода на производстве. Люди сидят, пьют чай мате, спокойно, абсолютно не нервничая по поводу каких-то там производственных показателей, потому что понимают, что их уволить практически невозможно. Это первая часть. Есть второй рынок. Он классный, он подпольный, он черный, потому что когда в белую что-то слишком сильно регулируется, люди уходят в тень. На этом рынке работают в основном приезжие из других стран. Это люди из Боливии, из Перу, отовсюду, из Парагвая. И эти ребята по-настоящему работают. То есть это продавцы овощей и фруктов, это строители, это официанты. Много венесуэльцев в последнее время. И, соответственно, эти ребята, они работают в черную, и поэтому им очень сильно хочется, чтобы у них были чаевые, во-первых, да, какие-то, и, во-вторых, чтобы их не уволили, не выпнули за то, что они плохо делают свою работу. Когда ты идешь в какое-то место, ты примерно себе представляешь, если я сейчас пойду в официальный магазин и куплю там овощей, то это будут длинные очереди, это будет, ну, такого средненького качества продукты. А если я пойду в лавку, то это будут практически полное отсутствие тех же очередей, но и качество продуктов будет получше, но тебя там, скорее всего, как-нибудь обманут потихоньку. Потому что люди работают уже на себя.
Ты упомянул, что профсоюзы в Аргентине криминализированы. Что это значит?
Ну, это мафия. Ну, например, есть в Аргентине самая большая IT-компания в стране. Она называется Mercado Libre. Mercado Libre вообще работает по всей Латинской Америке. Это аргентинская разработка. Это аналог Авито. У этих ребят есть своя собственная платежная система. У них есть своя система складов. 5 из этих складов дальнобойщики заблокировали, потому что они хотят, чтобы сотрудники Mercado Libre перешли в их профсоюз. Вот есть какой-то руководитель профсоюза дальнобойщиков. Он говорит, нам нужны новые члены профсоюза. А давайте заблокируем самую большую компанию, какая есть на рынке. Не дадим им доставлять уже купленные товары. Ну, сколько они продержатся? Ну, не знаем, сколько они продержатся. Но зато мы будем говорить всей Аргентине, что мы спасаем. У них там работают молодые парни на маленькой зарплате. И мы их спасаем, мы их хотим зачислить в свой профсоюз. И не важно, что они уже в другом профсоюзе. Не важно, что компания теряет там миллионы песо каждый день просто потому, что не может доставлять товары. Это является основным видом деятельности компании. Доставка товаров, которые уже проданы. Все это не важно. И даже президент будет говорить, ну я особо не в курсе конфликта. Вся страна в курсе, 5 дней никому ничего не доставляет. Потому что понимает, что если он сейчас свяжется с профсоюзами, то ему совсем крышка.
Ты обозначила какие-то вот две эти группы, да, вот профсоюзы и мафия профсоюзов, плюс такие полунелегальные, нелегальные рабочие из соседних латиноамериканских стран, которые победнее. Какое отношение вообще, употребляют ли там слово «экспаты»? Считается ли это, например, корректно, потому что где-то слово «экспат» не считается на самом деле уже корректным. И как там относится, например, к таким ребятам, как ты, которые вообще из какого-то третьего места приехали?
Слово «экспаты» употребляют сами экспаты. Самой большой Facebook-группой является Buenos Aires Expat Hub, например. И там общается несколько десятков тысяч человек. Не знаю, как сейчас, я туда уже не хожу, там все по-английски, я уже отвык от английского, я его потерял почти. У меня почти полностью испанский, поэтому мне там уже не очень комфортно, но экспаты сами себя называют экспатами. Здесь, в Аргентине, вообще политкорректность своя. Она совсем-совсем другая в плане терминологии там и всего остального. Тебя будут называть так, как они захотят себя называть. Они не стесняются называть толстого человека толстым человеком, темнокожего человека черным, ну, то есть негро, гордо. Если это иностранец, то они будут, скорее всего, употреблять слово «иностранец» или «янки». Для них они все примерно одинаковые. Но, опять же, все очень сильно зависит от национальной принадлежности, от происхождения человека, с которым ты общаешься. Люди победнее, попроще, вообще не подбирают слов, говорят все, как видят. Люди богатые или хотя бы верхний и средний класс, они уже... Здесь нужно, опять же, понимать, что самая большая, например, аргентинская диаспора за рубежом живет в Майами. Для того, чтобы жить в Майами, нужно деньги какие-то иметь, правильно ведь? И, соответственно, нужно туда приезжать, уезжать, видеть, как там все устроено, и думать, что если ты будешь копировать то, как устроено там, ну, например, начнешь себя со своей головы, то у тебя тоже все будет как там. Поэтому люди возвращаются оттуда и начинают употреблять некоторые суррогаты в правильных, полных, изначальных слов. Так появляются аргентинские термины, которые обозначают люди, приехавшие из другой страны, люди другой культуры, хотя изначально... Они все были просто иностранцы. 70% аргентинцев – итальянцы, либо люди, имеющие итальянские корни. И вот оставшиеся где-то, наверное, 30%. Среди них очень много евреев, славян, среди них очень много выходцев из каких-то других стран Европы и Северной Америки. И еще процентов 15% – это индейцы, ну или потомки индейцев. И при этом в стране 50% бедности. Бедные люди и люди-выходцы из индейцев это почти всегда бедные люди, то есть там почти 100% из этих людей они относятся к бедным. Вот с ними можно забыть про политкорректность, можно вообще не вспоминать ничего и пользоваться простым испанским языком. С остальной частью населения нужно очень сильно быть аккуратными, потому что тебе придется использовать термины, которые вводят феминизм в обиход, термины, которые вводят... У нас есть целый министр по делам женщин и меньшинств. Это свежая история, и вот этот министр смотрит за тем, чтобы вводили так называемый инклюзивный язык. Это когда окончания меняются в испанском языке, окончания есть мужские и женские. И для многих профессий они хотят вводить окончание среднего рода и за этим следят.
Это министр или министрка?
Министрка. Министра, да. Ее здесь говорят, что она министра, а президент Аргентины... Вот у нас такая была история, у нас 8 лет Аргентины правила женщина, Кристина Фернандес де Киршнер. И она боролась со всеми, чтобы ее называли президента. То есть не президенте, как положено в испанском языке, потому что слово президент мужского рода в испанском языке изначально. А она женщина, соответственно, она президента. Сейчас она вице-президент. Она возглавляет Верхнюю палату парламента. Главу Верхней палаты парламента тоже принято на сессиях называть президента. В смысле, или президенте, в зависимости от пола, но она первая женщина, поэтому...
Маленький анонс. Напоминаю, что сегодня последний день, когда можно присоединиться к курсу «Подкаст плюс комьюнити», в котором вы за 3 недели вместе с моей помощью и поддержкой запускаете свой собственный подкаст. Все подробности на сайте chrisvazovsky.com. Этот поток мы делаем совместно с магистратурой музея «Гараж». Буду всех очень вас ждать. Все подробности по ссылке. Я, на самом деле, в Буэнос-Айресе была 5 лет назад. Я там пробыла целый месяц. И мне, во-первых, безумно все понравилось. Но вот к вопросу об инклюзивности, мне показалось, что это очень ЛГБТ-френдли страна. И особенно по сравнению со многими другими странами в Латинской Америке, где к этому отношение гораздо сложнее в некоторых местах. У меня сложилось правильное впечатление насчет, собственно, какой-то инклюзии? Или все-таки нет, там все сложнее?
У тебя очень правильное впечатление сложилось. Аргентина — это первая страна на всем континенте, которая легализовала гей-браки. Это случилось 10 лет назад, потому что совсем недавно в Твиттере и в Инстаграме аргентинского президента появилась фотография раскрашенного в радужный флаг аргентинского конгресса. Подсветка была ночная, на самом деле. Вот, и он поздравлял всех с 10-летием принятия закона об ЛГБТ-браках легализованных. Больше того скажу, сын президента открытый бисексуал, и он еще косплеер, и у него есть Инстаграм, на который там 500 000 человек подписано, может быть, уже больше, я не слежу. Самый большой гей-парад на континенте проходит в Бразилии, ладно, но следующий по размеру идет здесь, в Буэнос-Айресе, это ноябрь, и это каждый год сюда приезжают десятки тысяч человек. Почему знаю? Потому что мы даже занимались здесь организацией гей-свадеб для русских. Мы сделали, наверное, 20 свадеб за 1.5 года, и мы брали какие-то дикие бабки за это, и люди ехали, и люди расписывались, и здесь можно заключать гостевые туристические браки, так называемые. И они действительно потом во всем мире. И это можно сделать типа за неделю. Очень много людей, особенно в ноябре, хотят это сделать. Проходят массовые бракосочетания, в которых принимают участие 300 человек во время гей-парада. Поэтому абсолютно действительно так. Есть еще одно проявление вот этого вот френдли составляющей. Если страна френдли, это не значит, что нет гомофобов. Это ровно так же, как если страна гомофобная, не значит, что нет представителей ЛГБТ в обществе. Соответственно, иногда бывает, что-то идет не так, и кто-то каким-то образом ущемляет права ЛГБТ. Например, последний раз это было, когда парни обнимались в какой-то пиццерии, буквально прямо в самом центре Буэнос-Айреса. Их оттуда выгнали за это. И после этого к пиццерии подошло 10 тысяч человек, начали обниматься, целоваться и так далее. Такая же была ровная история, ровно такой же ответ был, когда 2 парней, но это было давно, лет там, не помню, мне это рассказывали, типа 10 лет назад. 2 парней целовались в парке, и их доставили в полицейский участок. И вот к этому участку тоже подошло типа 10 тысяч человек, тоже начали там обниматься и целоваться. То есть эта форма проявления солидарности, она здесь присуща. Причем в этой толпе, наверное, 80% это обычные гетеросексуальные люди. Как и на всех гей-парадах, кстати, в Буэнос-Айресе. Там геев, лесбиянок, ну, совсем-совсем немного, а большинство это их друзья и семья, к примеру.
Давай, раз мы уже заговорили про любовь, давай поговорим про отношения. Давай сначала про романтические. Есть ли какие-то этикетные особенности отношений в Аргентине?
В Аргентине не очень принято ухаживать в русском смысле этого слова. В России ухаживание — это цветы, конфеты, кино, рестораны. Мальчик платит, девочка принимает. Но, во всяком случае, когда я уезжал из России, если ничего не поменялось за то время, что меня там нет, это считалось нормальным. Более чем нормальным это считалось вообще так и должно быть. В Аргентине ты никогда не сможешь просто так взять и угостить девушку коктейлем. Потому что феминизм настолько сильный, настолько боевой, настолько просто всеобъемлющий, что Я сейчас расскажу вообще не из ухаживаний, но как это происходит. У меня была адвокат. Она была миграционный адвокат. Мы должны были пойти, у нас была процедура назначена на 10 часов утра. Мы приходим, нам, как обычно в Аргентине, говорят, приходите в 12. У нас есть 2 часа. Что делать в эти 2 часа, непонятно. Я говорю, пойдем попьем кофе. Мы пошли попить кофе в Starbucks. Так как здесь все очень-очень медленно, я не знаю, зачем я сейчас перед тобой оправдываюсь за то, что я сделал, но я, в общем, заплатил за ее кофе. Ну, все медленно, это нужно было представить. Сейчас она сначала мне там пробьет, чек выйдет, распишешься, отдашь, посмотрит удостоверение личности, вернет тебе карточку, потом ей пробьет чек, все это распишется. Ну, короче, это еще 10. У нас куча времени было, но почему-то я решил, что можно ускорить эту процедуру. И заплатил за ее кофе. Она со мной потом 2 недели не разговаривала. Вообще. Я уже и пишу в конце. Я не понял, что такое, что случилось? Ты можешь мне объяснить, почему, что произошло? Ну, то есть, нет, мы закончили, она в этот день отработала, она профессионал, в общем-то, все сделала хорошо. Она говорит, ты заплатил за мой кофе, я тебе не разрешала заплатить за мой кофе. Я говорю, ну, блин, ну, как бы я не подумал, ну, а что? Я не мог понять, это был первый год жизни в Аргентине, я реально не мог понять, что я сделал не так. Говорю, а что я сделал-то не так? Я же не клеил тебя, не кадрил, ничего. Говорит, ты мне оплачиваешь почасовую работу, я кофе-то себе могу сама купить. Еще раз подобное что-то будет, вот, я типа уволюсь. И тогда я понял, что помимо вот этих ухаживаний, есть еще вторая часть про стереотипы национальные. Они считают, что вот русские мужчины это такие животные, которые у себя в России угнетают женщин, которые доводят ситуацию до такой степени, что эти женщины потом приезжают сюда, в Аргентину, и уводят их мужей легче легкого, потому что они привыкли, что за них платят. Пока, в общем, эти женщины местные отстаивают свои права, русские женщины в это время отбивают их мужиков.
Мы записывали выпуск про Никарагуа недавно, и там девушка рассказывала, Саша, там супер принято вступать в отношения, предлагать быть, собственно, girlfriend-boyfriend, ну, прорыть был girlfriend, типа, на первом-втором свидании, и сразу знакомить с родителями. Какое отношение к этому в Аргентине? Как устроен этикет?
Аргентина – католическая страна, но не до такой степени, как север континента, как Никарагуа и прочие страны вот там, на севере. Это католическая страна, но умеренная, потому что она левая в большей степени. То есть здесь вот те самые профсоюзы, которые напоминают о том, что есть еще в мире социализм, и здесь вот эти все права рабочих и прочее-прочее, поэтому католицизм здесь такой ограниченный в некотором смысле страна, достаточно светская. История в следующем. Здесь тоже есть эта формула, которую нужно произнести, чтобы вступить в отношения с человеком. Звучит как «querer ser mi novia». Здесь другой испанский. «Boyfriend» — это «novio», и «girlfriend» — это «novia». И нужно спросить, хочешь ли ты быть моей «novia» или моим «novio». Это может сделать как мужчина, так и женщина, это не имеет значения. Это действительно какая-то распространенная история. Если ты этого не спросил и тебе не ответили «да», то вы не считаетесь, в общем-то, парой. Но как только это случилось, действительно весь мир меняется вокруг тебя и действительно становится сильно-сильно другим. При этом в Аргентине, в отличие от многих соседних стран, гораздо более открытые и свободные отношения. Люди менее ревнивы. Нет, конечно, полно ревнивых людей, неревнивых людей, но скорее вероятность, скажем так, встретить неревнивого человека на своем пути здесь выше. Кстати, это еще одна историческая особенность, потому что в Аргентине исторически мужчин сильно больше, чем женщин. Намного. Особенно это касается молодежи. На 10 девчонок по статистике 12 ребят. Соответственно, девочки могут выбирать лучше, и ревность тебя сильно не спасет. Тебя скорее спасет умение дружить с другими парнями и понимать вообще, кто из этих девушек кто и с кем они, и подходит она тебе там сильно или не сильно.
Ты затронул тему дружбы. А как дружат в Аргентине?
Все друзья. Все всем друзья всегда. Дело в том, что друг в Аргентине – это человек, с которым ты познакомился 5 минут назад. И он будет твоим другом вот до того момента, пока вы не поругаетесь из-за чего-либо. И в этот момент он становится твоим врагом. Слово «девальвировано», смысловой нагрузки почти никакой не несет. Наверное, как в России «знакомый». Вот русское слово «друг» просто неправильный перевод, я бы так сказал. А вот русское слово «друг» в испанском языке в таком случае не существует.
Когда я была в Аргентине, меня поразило, как люди легко знакомятся. То есть я там заводила друзей, из серии сижу, пью кофе, что-то разговаривали с официанткой какой-нибудь, пошли с ней вечером пить коктейль. Она меня познакомила со своими друзьями, там их стало ровно 15 человек, и я потом продолжила с ними тусить уже на следующий день. И вот что какой-то круг твоих знакомств, он расширяется просто в геометрической прогрессии. У тебя такие же ощущения?
Чувствовал ли я себя обезьянкой, которую передавали из одной компании в другую? Пойдемте посмотрим на русского настоящего.
Очень легко, по сравнению с условной Россией, очень легко завести какие-то знакомства. Особенно, если ты хоть чем-то выделяешься, скажем так.
Особенно, если ты белый и у тебя есть деньги. Да, конечно, это всегда легко. Еще раз, Аргентина, в общем-то, достаточно российская страна. Но мы с вами никогда этого не почувствуем, потому что так исторически повелось, что в России в большинстве своем люди с белым цветом кожи. Или со светлым оттенком, и этого уже достаточно. А кроме того, аргентинцы уверены, что Россия — это Европа. И поэтому они считают, что русские — это европейцы. Соответственно, когда ты приезжаешь в Аргентину, весь такой белый, высокий, с деньгами, потому что для того, чтобы просто добраться до Аргентины, здесь фильтр такой, ты не можешь приехать без денег в Аргентину. Конечно, тебе все рады, с тобой все хотят знакомиться, все хотят понять, кто ты такой. Я 2 года ходил на обеды в разные совершенно семьи, которые хотели познакомиться с русским по субботам. У меня был человек, который вел мой график, может быть, он торговал этими обедами, я не знаю. Мне это, в общем, не особо интересно, но мне было скучно, и так я познавал аргентинскую культуру. Я приходил в новую семью, и там был человек, с которым я знаком. В Аргентине, как я уже говорил, католическая достаточно традиционная страна. Здесь принято по выходным обедать всей семьей с мясом, с вином, там, с салатиками. А потом это все точно так же, как пришло, так же и ушло, потому что ты уже не русский, вот у тебя уже появляется имя, и уже появляется какая-то история, которая тебя характеризует гораздо больше, чем русский, например. Ну вот тот, короче, который, вот помнишь, мы тогда.
Когда я была, существовал черный и белый курс. Как я понимаю, они ввели некоторые политические, какие-то экономические действия, и курс объединился, правильно?
Да. Ну, мы поменяли президента, и курс объединился, да.
А это сильно нанесло ущерб экономике, или наоборот, это было суперклассным решением?
А ты знаешь продолжение этой истории? Потом мы опять поменяли президента, и сейчас у нас опять черный и белый курс. Сегодня можно поменять доллары по белому курсу 71 песо за доллар, а по черному курсу 134 песо за доллар.
Просто я помню, как у меня была наличка в долларах, потому что там я что-то заработала, и я меняла ее в магазине лифчиков.
В магазине лифчиков было невыгодно, я уверен. Не так выгодно, как, например, вот в том обменнике, в котором я меняю. Вообще, мне хозяин квартиры говорит, я куплю у тебя любое количество долларов, просто принеси. Он стоматолог ко всему, и у него много всяких квартир он сдает, в том числе, может быть, моим клиентам, если им нужно. Он говорит, любое количество долларов неси, я у тебя куплю. Вот прям как в газете пишут черный курс, вот прям в газетах здесь пишут черный курс. Вот прям по вот этому черному курсу, как в газете, я у тебя куплю.
Можешь в 2 словах рассказать, как обстоят дела с диджиталом в Аргентине? Какими приложениями пользуются? Вообще развит ли интернет? Развиты ли какие-то сервисы и так далее?
Когда я только сюда приехал, я был просто в отчаянии, плакал и бился в истерике, потому что здесь был очень медленный и очень дорогой интернет. Для понимания, за 5 мегабит я платил $50 в месяц. Это было безумие какое-то. Во-первых, у нас очень сильно девальвировалась национальная валюта, но теперь у меня канал 1000 мегабит, из которых я достаю только 150. И он стоит там 3 копейки. У нас с интернетом стало все хорошо, и, соответственно, у нас появился 4-й сотовый оператор, который сильно сломал рынок сотовой связи и мобильного интернета. Ну, на самом деле, это все связанные процессы. Сюда просто не имеет смысла тянуть толстые кабели, потому что это тупик. Аргентина, за ней только Антарктида, туда некуда уже тянуть кабель. Поэтому здесь всегда будет хуже с интернетом, чем в магистральных странах, через которые можно прокинуть кабель куда-то дальше. Но люди здесь пользуются Фейсбуком, очень сильно развит LinkedIn, очень много WhatsApp. В последнее время появляется Telegram, через который продают, покупают наркотики преимущественно, больше там нечего особо делать. И, наверное, из таких, из классных, это Netflix. Много, очень много Netflix, люди смотрят Netflix просто 24/7. Даже я купил себе подписку на Netflix.
Еще я знаю, что в Телеграме там есть, собственно, продажа наркотиков. И еще мне, по-моему, Паша Гуров хвастался, что там есть какой-то блог президента Аргентины или что-то в этом духе. Но, возможно, какая-то байка.
Нет, это правда. Прошлый президент Аргентины, который убрал черный курс, он был вообще классный мужик. Он наврал, правда, половину в своих предвыборных обещаниях, не исполнил ничего. Но он был классный мужик зато. И у него был профиль в Телеграме, и он отправлял голосовые сообщения туда свои. Поздравлял с Новым годом или рассказывал, где он там, на каких встречах, с какими президентами, о чем они говорят. Но это же, в общем-то, действительно не так уж и сложно. То есть ты идешь от вертолета к Розовому дому, у тебя есть минута на эту прогулку. Ну, поднеси ты телефон, отправь ты эти сообщения, их получит 50 тысяч человек. Это же все больше, чем ноль. Ты же политик, они же потом будут помнить, что ты им голосовые сообщения отправлял. Здесь все отправляют друг другу голосовые сообщения. Это не считается так вот плохо, как считается среди русскоязычных. Типа, о, ужас, он мне отправил голосовые сообщения, так глубоко вторгся в мое личное пространство. Я ненавижу голосовые сообщения, поэтому я над собой больше стебусь. А у аргентинцев нет понимания личного пространства, в том числе в диджитале. Они тебе будут писать в час ночи, звонить в 3 утра. Им совершенно неинтересно, что ты не хочешь слушать сообщения, но тебе риэлторы будут слать голосовые сообщения, если ты ищешь квартиру, например.
С голосами понятно. Люди звонят или принято предупреждать кого-то смс-кой, прежде чем позвонить? Словно сообщением в WhatsApp.
Здесь все в WhatsApp. Все в WhatsApp. Они WhatsAppят. Они WhatsAppят голосовым или текстом. А звонки, вот все, кто мне звонят, это или спам. 90% это спам голосовой, ужасный. Если ты просто положишь трубку, они тебе опять перезвонят. И будут перезвонить, пока ты будешь сбрасывать. Поэтому тебе придется взять трубку и сказать, типа, отвали. Может быть, это даже поможет.
Хочешь ли ты какое-то подвести резюме или дать какой-то совет, или в целом какое-то просто сказать, знаешь, финальное слово, финальный аккорд?
Финальный аккорд заключается в том, что нужно ехать жить в Аргентину хотя бы для того, чтобы научиться здесь терпению. Мы вообще не затронули тему времени, но в общем и в целом аргентинцы совершенно не ценят чужое время. Для них понятие времени, оно противоположное нашему. То есть все то, что мы ценим во времени, они это презирают и считают уделом слабых. Пропустить человека в очереди – это показать свою силу. Прорваться в очереди вперед кого-то – это показать свою слабость. Подтолкнуть кого-то где-то – это значит показать себя слабым, соответственно, кого-то, кого ты толкаешь, сильным, потому что этот человек достоин твоего какого-то дополнительных действий с твоей стороны. Еще раз, Аргентина учит терпению. Аргентина учит терпению больше, чем кто-либо еще и что-либо еще. Если вам нужны курсы по терпению, приезжайте в Аргентину, через год вы уже совсем другой. Я первый год. Просто у меня была мысль, идея, мечта. Я думал, что, ну, блин, сейчас нельзя убивать людей. Но очень хотелось всех убивать просто за то, какие они медленные. Потому что, ну, сейчас нельзя никакие criminal records себе получать, ничего нельзя. Тебе нужно сидеть тише воды, ниже травы. Но потом я только получу гражданство, я возьму, короче, вертолет с пулеметом. Я знаю даже, где я буду летать, вот где я буду зависать просто, мстя. А потом со временем как-то эта идея перестала уже быть привлекательной. Вот, и я понял, что есть у этого медленного течения жизни, где ты никого не можешь потревожить, другая сторона, что и ты можешь, в общем-то, быть таким же медленным, и тебе в спину никто сейчас не толкнет. То есть, в основном, почему люди в России, например, так сильно толкаются? Потому что не хотят, чтобы их толкнули за то, что они так тормозят, да. А здесь такого просто не будет. Тебя просто никто никогда не толкнет. Привыкать к этому, наверное, было сложнее, чем к чему-либо еще.
Спасибо, что дослушали подкаст до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Собачка голосовое» и на меня в инстаграме «Собачка Крис Вазовски». Я там выкладываю всякие анонсы в первую очередь и красивые сторис, и шучу шутки. Очень радуюсь вашим отзывам и оценкам, все читаю. Спасибо за поддержку, очень рада, что вам нравится новый сезон. До следующей недели, пока-пока.